Привет, это подкаст «Футбольный механизм» и я его ведущий Алексей Белобердин. В 7-м выпуске подкаста гостем стал Александр Толстиков, владелец футбольного клуба «Лейрия» из Португалии. Приятного прослушивания! Александр, здравствуйте, спасибо, что согласились принять участие в записи подкаста. Давайте сегодня побеседуем о покупке и строительстве успешного футбольного проекта, футбольного клуба, как с точки зрения бизнес-проекта, так и с точки зрения спортивных результатов. То есть можно обсудить это на примере вашего футбольного клуба из Португалии, Лейрия, так и в целом, основываясь на вашем видении о строительстве футбольного клуба. И начать можно с темы покупки клуба. Почему вы выбрали именно Португалию? Почему именно футбольный клуб Лейрия? Какие критерии вообще? Как и где вы искали, скажем так, футбольный клуб?
Здравствуйте, Алексей. Ну, начну с того, что идея покупки клуба, она родилась не мгновенно и не просто по щучьему велению. У меня достаточно большой опыт работы в футболе и как агента, и как консультанта футбольных клубов, и как скаута в футбольном клубе. И на базе всего этого в один прекрасный момент я понял, что хотелось бы реализовать те знания, которые я получил ранее, именно на собственном каком-то проекте. Да, и это оказался футбольный клуб «Лейрия». Скажу так, что у меня был опыт работы в футбольном клубе «Енисей», где я консультировал непосредственно футбольный клуб и, наверное, был отчасти руководителем спортивного отдела, но именно не вовлеченным, да, в структуру самого клуба, а как консалтинговая некая компания. Но у меня были практически все полномочия по комплектации команды, по взаимодействиям с главным тренером, то есть всю внутреннюю кухню того «Енисея» я знал от А до Я. И мы достаточно хорошо поработали в тот год. Это первый год, когда «Енисей» вышел из второй лиги в первую лигу. Мы собрали команду, и первый круг шли на втором месте. То есть это был большой
сюрприз. Первый сезон после выхода из ПФЛ – это реально неплохо.
Да, и тут же, наверное, может быть, и на базе этого результата я получил предложение от футбольного клуба «Краснодар», где проработал год в роли главного скаута. И, наверное, именно этот год мне дал очень много понимания именно работы в большом клубе. Ну, на тот момент он еще, наверное, не был очень большим клубом, но уже клубом премьер-лиги с большими амбициями. И Сергей Николаевич дал возможность работать внутри клуба и получать огромный объем информации непосредственно в поездках по всему миру и изучая и скаутинг, и непосредственно поиски футболистов именно из разных культур футбольных. Да? То есть я за тот год посмотрел, наверное, более 100 матчей и посетил там, не знаю, в районе 20 стран, где у меня была огромная возможность понять, где же лучше строить свой проект.
Понятно.
Хотя задачи такой не было. Задачи такой не было на тот момент, но тем не менее я это все анализировал.
Информация накапливалась.
Да, с каждым днем. Причем я реально в каждую поездку готовился очень дотошно. То есть я изучал и готовился к встречам. То есть каждая поездка для меня это была некая такая, знаешь, рыбалка. Я должен обязательно туда приехать с кучей информации. И всю эту информацию должен съесть.
Понятно.
И стать богаче. Поэтому реально этот год меня очень сильно ментально, скажем, усилил. И я стал понимать, какая география ближе мне, где реальнее что-то сделать, где возможность, не тратя большие деньги, получить либо хорошего качественного игрока, либо просто открыть там свой какой-то проект. То есть оно с каждым днем мне все больше и больше давала информации. Поэтому после года работы в Краснодаре я принял решение, что пора мне думать о своем проекте. Но я еще год потом помогал футбольному клубу «Зимбру» после Краснодара.
Молдавский футбольный клуб из премьер-лиги.
Молдавский футбольный клуб «Зимбру», где мы, опять же, достигли самых высоких результатов. Мы выиграли буквально за год кубок страны, выиграли суперкубок страны и дошли в плей-офф Лиги Европы, проиграв на финальной стадии ПАОКу, причем обыграли 1-0 дома, и невозможно было обыграть Ивана Савиди на выезде. Просто не было ни одного шанса, мы проиграли 4-0 с удалением на 15-й минуте. То есть в групповой этап Лиги Европы нас тогда, увы, не пустили. И вот как раз после этого я уже плотно занялся именно своим проектом, потому что в «Зимбру» я также консультировал. Это примерно как это было в «Енисее».
Понятно.
Но вот опыт этих трех футбольных клубов как бы дал мне возможность понять, что, в принципе, я готов к своему проекту. У меня немного было выбора, немного стран, которые я рассматривал.
А какие? Момент.
Это была Бельгия и Португалия. Все, больше других стран я даже, другие страны я не рассматривал. И основной, наверное, причиной...
Почему именно эти две?
Отсутствие лимита. Практически отсутствие лимита. Поэтому это было очень важно для меня. Было понятно, что так как я знаю русский рынок, в моих командах, в моей команде, которая у меня будет в перспективе, обязательно будут играть россияне. И поэтому я на лимит обращал большое внимание.
Да, понятно.
Потом экономически посчитал и понял, что Португалия, она намного выгодней по расходам, по бюджету. Сегунду лигу мне было сложно потянуть, хотя у меня были тогда достаточно амбициозные партнеры, но они недолго продержались, увы.
Понятно.
И после этого мне пришлось весь проект тянуть самому. Это вот после 16-го года. Ну, неважно, это уже внутрянка, она неинтересна. Выбрали Португалию и непосредственно Лирию. Почему? Потому что Лирия — это реально очень крутой исторический клуб в Португалии. Это играло важную роль для меня. В Лирии великолепный стадион, который остался с чемпионата Европы 2004 года. Это тоже, то есть в Португалии всего 8 стадионов такого уровня.
Ну да, и в целом понимал, там с инфраструктурой, как я понимаю, не так, чтобы прям супер было. Тут такой стадион и в третьей лиге Португалии.
Да, то есть это достаточно перспективно было. И я понимал, что если правильно организовать работу, то возможность того, что клуб максимально быстро попадет в премьер-лигу, высока. То есть при стабильном финансировании, при правильной работе, структуре, это все было реально. То есть у нас был план на 5 лет. Но он не сработал в спортивном плане, на это тоже есть объективные причины. Я думаю, что, конечно, на них стоит обращать внимание, но не в контексте Лирии, потому что там не совсем футбольные вещи сработали так, чтобы действительно команда достигла тех результатов, которых она заслуживала.
Я помню, что пару раз вас прибили, скажем так, на финальном этапе уже.
Ну, не пару раз, а все разы, буквально, если разобрать, все разы нас прибили, потому что практически с первого года, это 2015-2016, первый сезон, мы практически побили все рекорды лиги по забитым мячам, по выигранным матчам, по сухим матчам.
Можно для слушателей коротко уточнить, что в Португалии из 72, по-моему, команд выходит через плей-офф во вторую по силе лигу только две, правильно я помню?
Это так и есть, это самая сложная лига в мире на сегодняшний день. То есть, чтобы подняться на лигу выше, надо пройти муки ада все. И причем ты можешь в регулярном чемпионате занять первое место там, за 5, за 7, за 10 туров до окончания и не попасть в секунду. То есть не всегда объективно, потому что игры плей-офф — это все-таки игры плей-офф. И...
Ну да, это немного другое.
Это очень сложный момент. Я, кстати, мне очень горько, но в то же время очень полезно, что я через все это прошел. И я пишу работы по поводу этого, как проигрывать, как выигрывать финалы и как вообще некую стратегию победы. И я понимаю, так как был поглощен полностью этот процесс, где были минусы непосредственно в руководстве. Я имею в виду в руководстве не лично моем, а полностью, да, вся структура, в какой момент были допущены ошибки. И, ну, есть необъяснимые вещи, которые как бы они тоже описаны, и к ними тоже надо быть готовым. Если ты строишь проект не в своей стране, да, даже если ты в своей стране строишь, ты должен понимать, что футбол, он не всегда справедлив. Как бы ты ни готовился, это очень сложно просчитать все как бы моменты, которые неблагополучные моменты, которые могут тебе как бы именно в важных матчах столкнуться. Поэтому чем больше у тебя багаж, чем больше у тебя опыта, тем, наверное, вероятность победы более высокая. Ну да, ну и я считаю, что руководителем клуба, по крайней мере, в структуре клуба должен быть обязательно человек, который понимает все, что происходит, то есть прям чувствует, что происходит. Для того, чтобы начать чувствовать, для этого должен быть опыт, он, наверное, отчасти может быть даром, но в большей степени это, конечно же, опыт. То есть когда, когда человек обладает вниманием и чувствует все, что происходит в раздевалке, то, что происходит внутри тренерской раздевалки, все, что происходит в административном центре. То есть все это надо держать на пульсе, и мне кажется, что такой человек должен обязательно быть, несмотря на структуру владения самого клуба. То есть мы понимаем, что есть там три типа структуры футбольных клубов, да, это, наверное, президентская, это англосаксонская, как Фергюсон в Манчестер Юнайтед, и условный Локомотив, да, это спортивный, когда совет директоров принимает решение. Но тем не менее, если погрузиться, да, и понять, что президентская, если президент поглощен полностью, да, и знает, что происходит, и сам вхож в раздевалку в хорошем смысле этого слова, ну, условно, как я в Лырии, да, я же был и президентом, и спортивным директором, и психологом, то есть все, что можно было включить, наверное, включало меня именно в Лырии. Что касаемо англосаксонской, понятно, да, что Фергюсон там условный, он все знал, что происходит во всех отделах футбольного клуба. Он чувствовал и, соответственно, передавал энергию и силы, и тренировочные процессы, все было завязано на нем. А что касаемо клуба, где структуре владеют именно совет директоров, то обычно они тоже назначают спортивного директора, ну, который, да, да. Там, условный Мончи, который, да, из Севильи, который тоже чувствует все, что происходит. Раньше это в Советском Союзе в каждом клубе был свой спортивный директор, да, или там Николай Петрович Старостин, который как бы занимался именно вот этими вещами. Сейчас это потеряно. Сейчас практически такого нет. Наверное, это есть в Ростове, наверное, это было во вчерашней Уфе, где Газизов вместе с Евсеевым понимали, что надо Раков занести в раздевалку для того, чтобы раздевалку поднять и тому подобное. Но это действительно важные вещи, которые очень сильно влияют на все происходящее внутри. Оно важно не только для футболистов, оно важно для тренеров, оно важно для тех людей, которые готовят экипировку. Это футбол и футбольная команда, это хочешь не хочешь, некая семья. И кто лучше, и где порядок в семье крепче, да, то, соответственно, и результаты тоже будут выше. Но реальные результаты, которые ты ставишь. Если мы говорим про Лырию, то мы четко понимали, что у нас там был ряд, ряд задач, да, на сезон. Конечно, мы хотели выйти в Сегунду, конечно, мы потом хотели выйти в Премьер-лигу, но тем не менее у нас было несколько планов на сезон. Основная задача наша была это выйти на самоокупаемость футбольного клуба.
Я думаю, любой частный инвестор и владелец футбольного клуба как раз эту цель ставит одну из там, самых, как самых важных одну.
Но мне кажется, что это будущее футбола. Рано или поздно все будут именно об этом думать, потому что я другого пути не вижу. Если все-таки к этому не придет, тогда зачем учиться скаутингу, зачем вообще учиться на спортивного директора, зачем быть менеджером, да, каким-то для привлечения болельщиков на стадион и тому подобное. Нет смысла в этом. Абсолютно никакого, он теряется. И тогда даже я себя, наверное, в футболе не буду видеть, потому что это неинтересно. Можно все купить, и все.
Ну, да.
И пошло-поехало. И все, футбол закончился. И вы сразу же будет понятно, что футбол не тот. Он не настолько красив. Люди не отдаются. Это мое мнение. Оно может быть ошибочным, но я верю в то, что футбол должен быть самоокупаемым. Футбол, ну, как бы он не может быть дешевым, потому что это наверное, самый массовый вид спорта, да, который привлекает очень много болельщиков и очень много внимания к себе, он не может априори быть дешевым. Но цену будет именно образовывать количество людей на стадионе, красота игры спортсменов, то есть это самое важное. Знаете, как бы я все время ставлю для себя такую вот цель. Вот я смотрю, летит самолет, да, и я думаю, блин, ну как же они так смогли сделать, что вот эту махину поднять в небо. Потом раз, мне телефон зазвонил, я смотрю, мне по видеосвязи там звонит спортивный директор большого клуба и разговаривает со мной, показывая свой тренировочный процесс. Я думаю, нифига себе, кто же этот телефон придумал, что я могу очутиться сейчас... соответственно, где-то. А потом я понял, что... А вот те люди, которые подняли самолеты в небо и придумали вот эти вот телефоны, они придут ко мне на матч, будут сидеть, смотреть и думать, блин, а как же они это сделали? Ты посмотри, как они классно играют, они взаимодействуют между собой. А как же он забивает вот эти мячи там через себя, либо там с неудобной ноги и тому подобное. Вот тогда ты поймешь, что ты сделал свою работу. Ты удивляешь людей, что ты удивляешь массы, и когда, и, соответственно, к тебе приходит народ на стадион. Поэтому я как-то так в этом ракурсе вижу футбол и стремлюсь его сделать таким. Не знаю, сколько удастся мне или нет.
Ну вот как раз интересно было бы услышать ваше мнение в целом и ваше видение в целом о строительстве футбольного клуба, чтобы достигать таких результатов, в том числе и бизнес-результатов. То есть какие этапы вы успели пройти в клубе, именно в строительстве клуба? Как вот выглядит для вас вообще в целом идеальная структура клуба? Как все процессы внутри вы выстраивали? То есть большой уже относительно, ну, по футбольным меркам это большой путь, 5 лет. Ну, реально за это время могло многое очень измениться и в управлении футбольным клубом, и в структуре, и так далее, и так далее. Вот как у вас все это строилось для достижения результатов?
Ну, может быть, я не открою вам больших каких-то секретов, но скажу точно, что с 16-го, то есть сезона 16-17 по последний сезон 19-20, это было кризисное управление моего клуба, то есть реально было очень сложно. Но тем не менее, я вернусь к тому, что очень важна дисциплина, то есть как выстроена система футбольного клуба. Ну, я вам сказал ранее, что да, там есть три системы на сегодняшний день, которые работают, и неважно, какую из них вы выбрали. Самое важное, чтобы работа структуры всех отделов работала как часы. То есть, если мы говорим о подготовке поля, да, то есть люди, которые, исходя из твоего бюджета, но они должны максимально подготовить тренировочную базу и непосредственно к игре поле так, чтобы ты получал максимальный эффект от тренировки. Да. Если это касаемо экипировки, то это должно быть, опять же, все исходя из твоего бюджета, неважно, где ты находишься, но это должно быть настолько дисциплинировано, чтобы, не дай бог, пришли на тренировку, у кого-то не хватает носков там, или не по размеру трусы. И поверьте, что это бывает.
Да,
и даже в командах участников Лиги Чемпионов. То есть мы, ну, в Лиге Чемпионов, может быть, мы не говорим про Ливерпуль и Манчестер Сити, но в Лиге Чемпионов же играют команды из других стран, да, то есть они такие же участники. И очень много неготовых людей просто к этому, и очень часто мы не понимаем, почему мы проиграли тот или иной матч. Потому что условной звезде в день его игры не вовремя там или опоздали с майкой, да, которую он одевает.
Какая-то
там,
мелочь, которая время, все может поломать.
Которая все может поломать. То есть, если мы будем сейчас описывать там все структуры, наверное, это займет очень много времени. Основной критерий – это все-таки дисциплина и то, что люди четко знают задачи, поставленные на тот или иной день в рабочем распорядке футбольного клуба. Это очень важно, и любое изменение, оно несет за собой какие-то неполадки. Потому что любое изменение в структуре, если оно не готовое, то оно приносит изменения, не привыкшие там для футболистов, для руководства или еще для кого-то. Даже условного скаута, если ты берешь нового, неподготовленного, не того, которого ты искал, ему понадобится время для адаптации. Потому что вроде как бы все разбираются в футболе, но в каждом клубе, у каждого тренера есть своя стратегия и философия. Ну, может быть, не тренера, а именно клуба. Потому что любые владельцы клуба, они должны подбирать тренера под определенную философию. Либо они понимают, чем они рискуют, и берут, соответственно, тренера, чтобы поменять свою философию в клубе. Да? То есть мы играли тики-таки, а теперь мы хотим играть там, в оборонительный, но остро атакующий футбол. То есть поэтому считаю, что дисциплина и подготовка кадров на любую позицию в клубе заблаговременно. То есть, если ты хочешь поменять какого-то человека в скаутинге, у тебя должен быть готов футболист, скаут, который займет его позицию. Если ты хочешь поменять спортивного директора, ты должен реально либо готовить спортивного директора заранее, который уже у тебя в структуре работает, чтобы к нему адаптировались футболисты, чтобы, соответственно, он понимал, как все работает, чтобы не было глобальных шероховатостей. Опять же, тайминг, когда это делать, это тоже важный момент. Иногда, конечно, тебя ситуация подводит к тому, что вот сейчас надо обязательно, как крылья советов, да, сейчас произошло. Поменяли, пришел Андрей Викторович Талалаев, пошли локальные результаты, а теперь посмотрим, что будет дальше.
Ну,
то есть смена тренера сработала. Она принесла очки. Теперь смотрим, что будет дальше. Вот если дальше все пойдет так, как надо, соответственно, эта смена была вовремя. Либо это удача, либо это правильный выбор, либо это агония. Кто у нас есть здесь на рынке? Опа, давай ты иди сюда. И все, поехало. Это называется случай. Да, это называется случай, который в футболе надо исключить, потому что в долгую случаи не работает.
Ну да, один раз повезет, в следующий раз может и нет.
Да, потом оно все порушится, и тебе опять придется что-то менять. В футболе нельзя часто менять тренеров, спортивных директоров и состав. Но если состав, это вообще нереально, да, потому что у нас всего два трансферных окна. Есть,
ну, и контрактные обязательства.
Контрактные обязательства, есть регламент, который нарушать нельзя. Если менять тренеров, то эта чехарда, она будет влиять на все вокруг. Плюс есть общественное мнение, которое просто не будет понимать, что происходит, и в конце концов руководство клуба будет признано неадекватным, что тоже большая проблема. То есть все должно работать в динамике. Все должно работать в динамике. И работа с общественным мнением. И, соответственно, правильная динамичная работа и подбор кадров. Подбор кадров – это основополагающее, наверное, что может быть вообще в мире, как мне кажется, да, то есть даже в семье у нас рождаются дети, мы их к чему-то готовим, да, то есть каждый в каждой семье готовит своих детей по-разному. У кого-то там дети становятся наркоманами, а у кого-то какими-то успешными людьми. Все это от того, как их готовили. Случаев, что из неблагополучной семьи, или не то чтобы не из благополучной, ну, неблагополучная, да, там, где родители пьют или не смотрят за детьми, вероятность то, что парень вырастет реально нетравмированным и очень перспективным, ниже, чем в нормальной благополучной семье, где идет плановая направленность на учебу, на воспитание, на тому подобное, на порядок, на дисциплину, на уборку и на все остальное. Mm-hmm. Это факт. То же самое и в футбольном клубе.
А я хотел уточнить как раз вот насчет кадров. Но если вы являетесь инвестором и владельцем футбольного клуба в другой стране, ну это же явно усложняет задачу как раз вот поиск, подготовка кадров. Вы же не можете привести с собой там весь менеджерский состав китменов, там людей, кто полем занимается из других стран. То есть хотите, не хотите, но вам придется довериться кому-то из людей, кого вы... ну, знаете, и как бы верите, может быть, меньше там из другой страны, вот кто там знает, например, рынок живет. Там.
Да, это правда. И на начальном этапе, конечно же, были люди, которые мне помогали, в которых я был уверен, но это был не полный штат сотрудников, да, то есть мы сразу же начали искать. То есть мы внедрились в клуб, и никого не трогали практически первые полгода.
А, понятно. Угу.
То есть изучали ситуацию. Но то, что было первые полгода, это реально был кошмар. То есть я не понимал, что за люди заходят в раздевалку, вообще какое они отношение имеют к клубу. У всех у них название «директор» какой-то. То есть, но это был первый год, когда мы зашли как больше инвесторы. У нас был инвестиционный договор, который, соответственно, должен был потом перейти в покупку.
Ага, ага.
Потому что первый год, он практически адаптационный был для меня. И у меня был лишь мой помощник, который говорит по-португальски, и, соответственно, он... ну, как бы не далеко футбольный человек, но, тем не менее, в футболе какое-то время уже прожил. И я все равно как бы понимал по-своему все, что происходит, но мне лишь для комфорта требовался переводчик в данном случае. Потому что, когда ты всю жизнь в футболе, неважно, в какой стране ты работаешь, ты все равно... как бы чувствуешь, что происходит. Для меня было удивлением, то есть это вроде как бы Португалия, футбольная страна достаточно, и в которой, как мне казалось, все должно изначально работать как часы, там только чуть-чуть наладить русских звезд привести, и
вот все. Но оказалось не так?
Оказалось далеко не так. Единственное, где я получал удовольствие первое время, это когда проходил тренировочный процесс, то есть именно процесс тренировки, то есть ведение тренировки, оно отличалось чуть-чуть от того, что в моем представлении было у меня, да, из России, Молдавии, там, очень активные, интенсивные тренировки с эмоциями, то есть это такая реальная игра-тренировка, где все получают удовольствие, нагрузку и, соответственно, готовятся к матчу. Потом, но я понимал, что вроде у нас тренировки классные, все проходит динамично, красиво, а когда выходим играть, я вижу совершенно другой рисунок игры, и тоже стал понимать, что тренировки вроде бы как хорошие, но они не направлены на то, что мы будем играть в каждом следующем матче.
Вопрос подготовки к сопернику или именно тренировочного процесса?
Нет, это мы отталкиваемся только от себя. Только от себя, потому что это был первый год, 2014-2015, чтобы изучить соперника, это было очень сложно. То есть возможности отправлять тогда, в тот год, когда был инвестиционный только договор, ну, у меня не было даже необходимости, потому что задачи выхода в первый же год при мне в секунду, я понимал, что он практически нереален, потому что команда находилась в плачевной ситуации, да, и у них не было возможности даже по игрокам достичь в первый же год выхода в Сегунду. Поэтому важно было именно организовать работу, как оно все будет дальше. Тогда еще Инстат не вошел в португальский футбол, именно во вторую, ну, в третью лигу. Он вошел только в сезоне 2017-2018. То есть последние два года мы уже могли спокойно изучать соперников. До этого, ну, мы там реально искали, как просили найти там хоть какие-то клочки с телефона, даже ездили, снимали матчи некоторые, потому что не разрешали.
А видеооператоры не обмениваются видео? Есть же такая практика во многих странах.
Есть такая практика, иногда это проходило, но когда матч касался непосредственно...
Жадничали,
не давали. Я готов был даже платить какие-то деньги за это, но, увы, не всегда это получалось.
Понятно, понятно.
Вот, поэтому надо было отталкиваться в первую очередь от себя, от своего тренировочного процесса и от подготовки к игре, соответственно, к своей. Да? То есть, ну, мы понимали уровень, ну, не сразу, ясно, не сразу, но очень быстро я, наверное, к нему привык, потому что я очень много ездил и смотрел, и понимал, что, в принципе, для достижения результата в третьей лиге Португалии важно иметь стабильный, сбалансированный состав. Стабильный, сбалансированный — это не значит, что там высокого качества футболиста, а стабильный, сбалансированный состав с хорошим тренировочным процессом, лучше, чем у других. И, соответственно, вовремя выплачивать там зарплаты, и чтобы и раздевалка была очень дружная, крепкая, и ты уже как минимум второй.
Ну, а дальше плей-офф, и там уже...
А дальше, ну...
Как получится?
В плей-офф, ну, давайте так, плей-офф — это что такое вообще? То есть ясно, что плей-офф могут решить исход матча футболисты, которые делают разницу, да, в этой лиге. То есть они у тебя есть, соответственно, вероятность того, что ты победишь выше. В плей-офф может быть то, что какие-то из твоих футболистов, которые у тебя играли весь сезон, случайно так получилось, плохо сработал менеджмент, и они дисквалифицированы на игры плей-офф. Плей-офф может состояться там условно на Азорских островах, где ветер дует 365 дней в году, а еще и там 10 раз в день идет там дождь тропический, да, и неизвестно, в какой момент времени ты попадешь на этот матч, чем он закончится, как он закончится, никто не понимает, потому что это сложно. Вот. Плюс проблема судейства, она, как и во всем мире, существует. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что неадекватные решения судей очень часто ломают игру в самом ее начале. И это реально, как бы через это надо пройти, и к этому надо быть готовым. Как поведет твоя команда и конкретные игроки, когда почувствуют, что идет давление судейства, никто не знает. Никто не знает. Если ты их не готовишь весь сезон к этому и непосредственно к играм плей-офф, то, соответственно, именно в важных матчах может произойти все, что хочешь.
Понятно.
Плюс травмы. Да, то есть травмы... Слава богу, за эти пять лет, я, честно говоря, удивляюсь, смотрю на травмы, которые у нас в России происходят во всех там и в топ-клубах, и в командах ФНЛ. То есть их здесь значительно больше. Ну, я примерно понимаю, почему это. Это, наверное, процесс восстановления в Португалии выше, чем в России.
После игр вы имеете в виду?
Да, да. И циклы чуть-чуть как бы побольше, чем в России. Плюс, если говорить, что синтетика не синтетика, в Португалии синтетики тоже очень много. И поля не везде, там, топ-уровня. Это факт. Это и высшей лиги то же самое. Вот, но тем не менее, может быть, климат, но, скорее всего, где-то в тренировочном процессе, мне кажется, кроется вот это вот безобразие, что больше механических травм, не механических травм, а именно мышечных травм больше происходит в России, чем там, в Португалии. Ну, я до конца еще не понял, что в конце концов является причиной этому. Но думаю, что, скорее всего, это процесс восстановления.
Друзья, если вам нравится этот выпуск, ставьте оценку в приложении Apple Podcasts и на других подкаст-площадках. А также вы можете подписаться на группу ВКонтакте, Телеграм-канал и Твиттер. Ссылки в описании. Александр, расскажите еще, пожалуйста, про детско-юношеский футбол в футбольном клубе «Леерия». Как вы, как владелец клуба, развивали это направление? Как все устроено? Какие проблемы в клубе или там, в целом в португальском детско-юношеском футболе вы успели отметить? Как все устроено? Расскажите, пожалуйста, поподробней.
Ну, мы же говорили на этапе нашего разговора, на одном из этапов нашего разговора, что преемственность – это очень важно. И в данном случае академия – это та площадка, где ты готовишь игроков непосредственно в первую очередь для своей команды. Соответственно, внимание на нее должно быть ну прям реально тотальное. И у меня весь тренерский штаб первой команды. Слава богу, опять же, такая возможность была в Лырии. Это может быть невозможно в Спартаке, это может быть невозможно в Локомотиве, потому что между базами, да, это огромное расстояние, и тренер физически не может с этим наблюдать. У нас такая возможность была. У нас, ну, я чуть-чуть о структуре скажу, то есть в структуре владения. Футбольный клуб Лырия, он 60% принадлежал непосредственно инвестору, то есть мне, да, и 40% принадлежало футбольному клубу как общественной организации. Так вот, управлением академии занималась именно общественная организация. Но у нас был подписан некий протокол, где, соответственно, мы всех лучших игроков в приоритете могли забирать непосредственно в первую команду Лырии.
Понятно, понятно.
Вот, поэтому и координатора академии Лырии тоже назначали мы. То есть человек, который непосредственно будет выстраивать философию игры первой команды. Но я могу сейчас разрушить какие-то стереотипы, там, португальский футбол, испанский футбол, там, не знаю, французский футбол лучший в мире, а вот у нас там работают не пойми кто. Это на самом деле полный абсурд. Ничего такого нет. Я прям возьму и оттолкнусь от Лырии. То есть воспитанники Лырии играют сейчас во всех практически топовых лигах Европы. И непосредственно мой воспитанник, да, который пришел через Сита, у него Лырии Сад, уже в мою бытность сейчас играет в Вулверхэмптоне. Не знаю, плодородная земля, ну, может быть, может быть. То, что ребята там появляются талантливые. То, что огромная нехватка мальчишек, потому что в районе Лырии 5 академий.
Большая конкуренция.
5 академий примерно одного уровня. То есть, у Ньяунду Лырия просто имя имеет чуть больше. А уровень тренировочного процесса и возможностей по инфраструктуре, он практически одинаковый. То есть, мы могли выиграть конкуренцию у себя в регионе только потому, что мы у Ньяунду Лырии. И все равно, хочешь не хочешь, кто-то там предан своему клубу, и родители отдают туда ребенка.
Понятно.
То есть еще Лырия выиграла в том, что у нас последние два года, это Under-17 и Under-19, они играли в высшей лиге португальского, соответственно, футбола на уровне страны, а не на региональном уровне. Это тоже притягивало к нам более там талантливых ребят. Но чтобы вы понимали, то есть все тренировки начинаются после 5 вечера. До этого момента все учатся в школе. Одно искусственное поле и одно тоже искусственное поле гандбольное.
Интересно.
Вы можете себе представить, то есть в Лырии все возраста, начиная с 6 лет. То есть это вечером, когда приезжаешь в академию, а у тебя на поле не пойми, что происходит.
Да, а как это возможно?
Для меня был шок, потому что моя команда Under-19 играла каждый год в премьер-лиге. И два раза.
Under-19 там же, на этом же поле тренируется?
На том же поле тренируется. на том же поле тренируются. Более того, вот за мои 5 сезонов мы 3 раза играли в плей-офф высшей лиги Португалии. Это соперники, вы понимаете, да? То есть плей-офф — это 8 команд. Давайте назовем. Бенфика, Порту, Спортинг, Брага, Гимарайс и там условный Сетубал.
Понятно.
Ну, то есть это конкуренция, ну, просто сумасшедшая. Это команды с очень высокого уровня, которые собирают футболистов со всего мира в свои ряды именно в Under 19, потому что это футболисты 18-летние. Соответственно, это последний рубеж перед профессиональным футболом. Соответственно, понимаете, какие футболисты в Бенфике. То есть
да. Получается, на этом уровне играли команды Вышки, из второго по силе дивизиона нет команд, и из третьего по силе дивизиона Лирии.
Да, да, мы единственные, кто вот играли 3 раза в плей-офф Лиги Европы. Это
понятно.
Что все игры проходили в субботу. В воскресенье выходной день, в понедельник я приезжаю на тренировку, восстановительная, да, условно, и у нас команда первый тренировочный день в неделю тренировалась на 1/4 часть поля. Вторник – это пол поля. Среда, четверг – это полное поле, но за рамками 5 часов. Да? То есть раньше приезжали, там любыми способами пытались что-то сделать. А пятница – предыгровая пол поля, воскресенье – игра с Бенфикой.
То есть прям конкуренция за четвертинки поля практически.
Да.
Среди внутренних команд разных возрастов.
Да. Но... Вы знаете, в португальском футболе, в чем отличие от нашего сегодняшнего российского, то, что мы потеряли. Это я уже не раз говорил в интервью, что там пытаются с самого детского возраста и до 18 лет привить именно любовь к футболу, любовь к мячу, любовь к креативу. То есть там нету чего-то специального, каких-то тактик, каких-то упражнений, которые были бы мне незнакомы. Там нет этого. И я вам хочу сказать, что поколение до 90-х в Советском Союзе работало именно так. То есть уже специальная работа, она начинается там, ну, условно, с 16+, и пошло дальше. До этого момента ты должен влюбить в футбол, ты должен влюбить в раздевалку, ты должен влюбить в запах поля. То есть вот это все то, что должно быть до этого момента. Никаких методик. Тебе говорят, отправьте моего сына в 15 лет куда-нибудь. Я всегда отвечаю на этот вопрос. А он у вас тренируется? Да. Сколько раз в неделю? Столько-то. Я говорю, ну пусть тренируется. А он любит футбол? Да, ну он любит, но он уже видит себя там. Я говорю, а вы его где видите? Тоже там? То есть, ну, я пытаюсь все время как бы людей переубедить, что не в этом проблема, то, что ты в Бенфике тренируешься или ты тренируешься, я не знаю, в Капотне. Нету разницы абсолютно. Ты завтра из Капотни можешь быть игроком сборной России. И у нас, посмотрите нашу сборную России, там москвичей нет практически. Почему никто не анализирует это? Почему люди думают, что вот если ты попал в «Спартак», то ты уже подписал контракт?
Ну да, наоборот, практика показывает, что там из многих больших академий тоже ребята, даже будучи на хорошем счету там по Under-17, Under-19, не играют потом.
Да, это факт, это анализ, который как бы ясно, легко провести, но, наверное, кто-то должен обратить на это внимание, почему. И чтобы вы понимали, тренеры в академии – это волонтеры практически все. То есть у них зарплата там от 150 до 300 евро, я говорю про Лырию.
Да, но при этом они с какими лицензиями они?
Ну, они получают лицензию в Португальской Федерации, то есть они могут работать с младшими возрастами, то есть ровно настолько, кого они тренируют. То есть это очень серьезно работает, и школа тренеров в Португалии, ну, это известный факт, она очень котируется в мире, очень много португальских тренеров сейчас работает везде. Вы понимаете, каждый из них на своем уровне, именно в своей возрастной категории, пытается достигнуть наивысочайшего результата для того, чтобы, соответственно, потом перейти на уровень выше. Сказать, что там стоит результат ниже, чем качество, да, то есть вырастить там футболистов, это неправда. Там тоже все хотят выигрывать. Там не только вот я вырастил там Фардау, который сейчас в Вулверхэмптоне, и мне без разницы, что мы не выигрывали там какую-то свою региональную лигу в Раньо. Угу. Все хотят побеждать, родители хотят побеждать, футболисты хотят побеждать. Для тренеров тоже хочется побеждать, потому что это их имя. Они, и каждого из них могут пригласить на любом этапе работать в Бенфику, потому что все равно есть текучка, как бы там ни было.
Александр, давайте перейдем к следующей теме, связанной тоже как раз-таки со строительством футбольного клуба и его структуры. Это, ну, как вы уже сказали, такой был кризис-менеджмент эти годы, и целью этого менеджмента, как я понимаю, всегда было максимизировать свои доходы футбольного клуба. Каким образом вы добивались этого? Как пытались увеличить эти доходы? Ну и какие основные, собственно, источники были?
В третьей лиге основным источником дохода – это трансферы. Практически других источников нет. То есть привлечь спонсоров очень сложно. То есть у нас спонсоры – это было, наверное, от бюджета, ну, может быть, 5%.
Это какие-то местные компании,
это
да?
Это местные компании, которые просто любят свой клуб и там помогают, кто 5 тысяч, кто 10 тысяч, кто бесплатно покормит, там… вещи, которые не сильно влияют на бюджет, не сильно помогают бюджету, но тем не менее это очень важно, потому что это некая тренировка перед чем-то большим. Да? То есть мы пытались продать свой продукт непосредственно футбольный клуб Лырия местным коммерсантам. Вот что у нас есть, мы все, пожалуйста, вам дадим. Вот наш Facebook будет работать так, то есть наш Instagram, мы вас там пропиарим. И мы действительно очень сильно этим занимались, и, наверное, даже мы были на первом месте по привлечению именно спонсорских денег в лиге. Но мы очень много работы проделывали. Если внимательно посмотреть и Facebook, и Instagram, Лырии тех времен, то есть мы там целые фильмы снимали с футболистами, то есть мы старались. У нас, когда я пришел, в Фейсбуке было 4000 подписчиков, и буквально через 3 года мы вообще ничего не накручивали, у нас стало 30, то есть мы сразу приравнивали командам премьер-лиги и даже многих опережая в этом плане. Плюс на билетах мы особо не могли заработать, потому что у нас опять же был протокол с общественной организацией, то есть все болельщики, которые платят квоты, но они платят квоты не в профессиональный футбол, а непосредственно в общественную организацию для жизни академии, они все именно в этой лиге, в третьей, на футбол приходили бесплатно. Сами понимаете, что это основная часть болельщиков, и, соответственно, привлечь с улицы за деньги нам было очень сложно, поэтому это не было высокой статьей дохода, плюс бар, но пиво продавать нельзя, только безалкогольное, соответственно, на коле, там, на каких-то, на попкорне там много не заработаешь, поэтому...
Понятно.
Поэтому да. Только трансферы. Поэтому из-за этого наша главная стратегия была это привлечь футболистов, часть футболистов в команде, которые реально будут активами футбольного клуба, и нам это удавалось. Все наши футболисты, которые пришли, в принципе, поднялись на уровень выше. Плюс мы поняли, что мы должны иметь в команде обязательно 2-3 опытных игрока, которые бы следили за раздевалкой, которые бы входили в совет капитанов, то есть чтобы мы могли четко понимать, что происходит, и дифференцировать, да, то есть понимать, как и когда надавить, с какой стороны надавить, то есть поэтому...
Понятно.
Это для нас было важно. Поэтому структуру мы строили именно из этих составляющих. То есть актив – это футболисты, которые с перспективой будут проданы. Это опытные футболисты, которые нам дадут возможность достигать результата. Плюс на фоне их будут расти молодые футболисты из академии. То есть это третья часть. Для нас было очень важно, чтобы максимальное количество футболистов из академии играло. И мы достигли этого. То есть за долгое время в Лырии столько воспитанников не играл. Вот так складывался наш скаутинг, то есть примерно в таком ракурсе.
А сам как процесс скаутинга у вас выстраивался? То есть вы упоминали, что вы, собственно, и были как спортивный директор в футбольном клубе, но были какие-то скауты или партнеры там в других странах. Как вы искали футболистов, в которых видели потенциал, чтобы в дальнейшем, может быть, отправить их на ступеньку выше?
Ну, что касаемо россиян, да, либо футболистов извне, мне не нужны были помощники, потому что я сам имею огромную базу игроков, за которыми слежу, и, соответственно, оставалось только, могу ли я взять этого игрока, хочет ли игрок ехать, и какая вероятность того, что тот или иной игрок адаптируется максимально быстро, потому что у меня нет времени, и ни один из футболистов россиян не готов был положить свою голову и до конца жизни играть в Лирии. То есть все приезжие понимали, что это лишь некий этап для них, и как только они приезжали, мы уже сразу начинали работу, где найти им другую площадку, которая нам принесет либо какое-то финансирование за трансфер, либо проценты в будущей продаже. Вот. Что касаемо опытных футболистов, то у меня поменялось, правда, всего лишь два спортивных директора, и их не так много было. Они оба имеют огромный опыт в португальском футболе, и они предоставляли на рассмотрение кандидатуры. Мы вместе их смотрели, обсуждали, и, соответственно, после этого встречались и принимали решение, берем мы или нет. То есть, ну, я не могу сказать, что в Лирии стояла очередь, но очень много футболистов хотят и хотели играть в Лирии, потому что, опять же, Лирия – это некий бренд. Если даже футболисты, заканчивающие там свою карьеру в высшей лиге, они лучше шли в Лирию, чем в команду Сегунды. Потому что уровень зарплат не сильно высокий, ну, не сильно изменяется, да, а более комфортно играть, наверное, в команде, в хорошем городе, с хорошим стадионом там, и тому подобное. То есть...
Ну, и который еще ставит спортивную задачу повышения в дивизионе, а не там борьба за выживание, например. Наверное, это тоже привлекает кого-то более опытных игроков.
Потом мы четко понимали, кто из Under-19 к нам уже подойдет, да, то есть мы четко их видели, они у нас перед глазами. И вот оставшуюся часть ребят, соответственно, мы точечно, опять же, через спортивного директора комплектовали, думали, смотрели, то есть находили какие-то там видео, нарезки и тому подобное. Ну, первое время, потом, когда вышел, когда Инстас стал работать, стало полегче чуть-чуть. Либо в тех матчах, когда мы видели, с соперниками, да, играем, то есть мы для себя каждую игру отмечали сильных футболистов, потом следили за статистикой, как все происходит. Ну, голы, передачи, в общем, только такие вещи. Когда мы уже понимали, что надо ехать смотреть, отправляли, в основном это помощники главного тренера, либо иногда я ехал, смотрел, если у меня было свободное время, либо спортивный директор ехал, смотрел, готовился отчет, и мы уже после этого принимали решение коллегиально.
Александр, расскажите еще, пожалуйста, насчет продажи футболистов. Как их старались продвигать, на какие рынки ориентировались? Ну и, насколько я понимаю, в Португалии вот эта внутренняя вертикаль переходов очень сильно развита. Можно там совершить трансфер из команды U19, из U23, из основного состава. Игроки скачут там из третьей лиги по силе в первую. Была ли какая-то отдельная работа по внутреннему рынку? Или вы были открыты и ориентировались на все?
Нет, мы не зацикливались вообще на внутренней вертикали. Это, по моему мнению, неправильно. Но ты должен реально понимать потенциал своих игроков, а потом ты должен максимальное количество иметь контактов и клубов, которые реально тебя выслушают и примут решение отправить своих скаутов на игры твоей команды в какую-нибудь деревню, если не получается, что ты играешь на своем основном стадионе. Это самое главное в продаже футболистов – это иметь материал, да, да, который ты сам готовишь. А второе – это контакт. То есть я говорил ранее, что когда я ехал куда-то, я всегда старался встречаться со всеми, с кем только можно, и максимально делиться информацией, и максимально вытащить информацию людей, с которыми мне в перспективе придется работать. Поэтому я реально, оценив там возможности того или иного футболиста, потом понимаю, кого бы мне хотелось пригласить на тот или иной матч. Иногда это агенты, иногда это скауты клубов, иногда это скауты низшего звена, но мне не важно. Мне важно, чтобы люди приехали и увидели первый взгляд, потому что я уверен в том, что у футболиста есть потенциал. Если ты уверен, что в твоем футболисте реально есть потенциал, ты всегда найдешь ему площадку, которая выше твоей. Это очень важно. Но ты должен как бы доверять своему футболисту, понимать, что он в том или ином матче сыграет тот хороший или плохой матч, потому что это тоже важно. У меня случай еще в первом году, в 2014 году, когда еще я не был владельцем футбольного клуба, но у меня уже играл мною любимый футболист Виталий Лысцов, который сейчас феерит в крылья Советов. Так вот, мы играли матч, очень важный для нас, и я пригласил скаутов Атлетико Мадрид, Цельта, Валенсия, Витория Гимараеш.
Хорошая компания.
Очень хорошая компания. Чтобы вы понимали, мы играли там в какой-то деревне в центре Португалии, где там жара была плюс 40 и тому подобное. То есть я переживал уже на результат, за то, чтобы Виталик не упал на второй минуте. Чтобы вы понимали, на 12-й минуте мы проигрывали 3-0. Из них Виталик сделал пенальти, и под него забили.
Я не знал. Не самое хорошее начало.
Мне хотелось убежать с этого стадиона, чтобы меня вообще никто не видел. В конце концов, мы проиграли эту игру 3-1. И хорошо, что на этой игре не было представителей Бенфики, которые были на других играх Виталика, где он играл очень здорово, уверенно, и, соответственно, Бенфика его взяла в аренду, а потом купила. Вот, бывают такие случаи, но это от них не уйдешь никуда. Но я вам хочу сказать, что у меня отношение со скаутами этих клубов ни в коем случае не изменилось, потому что они тоже профессионалы, они увидели структуру игрока, они увидели возможности игрока, ну, ошибки. Ну, молодой футболист, что делать? Ну, бывает такое. Но, по крайней мере, эта игра не дала им ни одного шанса, даже пригласить его на просмотр. Понимаете?
Александр, сейчас все больше и больше частных денег приходит в футбол, и вы вот как один из частных владельцев футбольного клуба, я думаю, для себя уже отметили какие-то часто повторяющиеся типичные ошибки человека, который покупает футбольный клуб в другой стране. Расскажите, пожалуйста, что успели для себя отметить, что, может быть, делали бы по-другому, если бы сейчас брали футбольный клуб. Мне кажется, это очень интересно.
Ну, начнем с того, что если мы говорим об инвесторе, который входит в другую страну, да, то есть, условно, я из России покупаю футбольный клуб в Португалии. Ну, либо любая другая страна, не будем к странам в данном случае привязываться. Ну, первое, что очень важно, что покупка не должна быть спонтанной. Как минимум, максимум год, минимум полгода надо готовиться и изучать тот клуб, который вы хотите купить. То есть это не значит, что изучать там историю. Историю изучается очень быстро. Непосредственно всю внутрянку той страны, где ты собираешься купить клуб. Налогообложение, общественное мнение. То есть изучить исключить все риски, с которыми ты можешь столкнуться. Да? То есть тут очень много сейчас я уже могу написать по этому поводу материала, но это реально надо привлекать доверенных тебе адвокатов, соответственно, финансовых каких-то деятелей, которые будут изучать все то, что происходит внутри, и это должны быть, то есть помощниками в изучении должны быть непосредственно адвокаты и финансисты из страны, которую ты берешь, и, соответственно, еще независимый эксперт, который не работает на этом рынке, чтобы вообще исключить каких-то рисков. Потому что иногда, вот на что, можно сказать, попался я в первую очередь, то, что я нанял финансовым директором и адвокатом португальцев, которые не подумали о том, что я русский, что я не португалец, и что внимание всех там налоговых органов, общественного мнения и всего остального будет иным. Оно не будет таким, как португальцам. Поэтому там на каком-то этапе, ну, просто пример, который такой очень, как бы, ну, достаточно злую сыграл роль там в моем там всем делопроизводстве в Португалии. То есть все клубы часть денег платили за имиджевые права, где налогообложение ниже. То же самое, как бы, должно было быть и в Лирии. То есть часть денег мы платили по имиджевым правам, которые эти договора еще не были готовы, но каждый день мне обещали мои юристы и, соответственно, финансовый директор, что вот-вот мы сделаем, вот-вот мы сделаем, вот-вот мы сделаем. Но мы-то зарплату уже платили, исходя из, соответственно, этих имиджевых прав. Да?
Да.
А это уже нарушение идет. У тебя договора нет, ну, а ты договорился об определенной зарплате с тем или иным футболистом. То есть, соответственно, ты ему платишь вовремя, но платишь больше того, что у тебя зарегистрировано в финансах.
Да.
Соответственно, в один прекрасный момент это все обернулось проблемой какой-то. Да? Хотя во всех переписках с адвокатами, в телефонных разговорах, которые там иногда прослушиваются, особенно если ты русский инвестор, было четко и понятно, что непосредственно президент и владелец ставят на этом акцент постоянно. Но в конце концов виноват не финансовый директор и не юрист клуба, а виноват кто? Виноват владелец.
Вот.
Поэтому как бы это такие моменты, очень важно как бы их изучать. Плюс даже простая элементарная вещь, ты приезжаешь за границу, да, ты всегда купишь мороженое дороже, чем купит мороженое ее местное, потому что он понимает, что там в туристических местах мороженое стоит там на 2-3 евро дороже.
Да, да, да.
Вот, соответственно, когда ты приезжаешь и не до конца понимаешь рынок, ты платишь дважды. Для того, чтобы этого не делать, тебе опять же время. То есть спонтанная покупка исключена клуба за границей. Угу. Просто исключена. Ну и общественное мнение. Даже если там 15 человек активных, каких-то сумасшедших ребят, ты должен понимать, с чем ты столкнешься, когда...
И как взаимодействовать
с ними. И как с ними взаимодействовать. Ну, потом уже пошли нюансы пресса, да, потому что даже... В маленьком городе пресса играет огромную роль, и маленькая региональная пресса переходит на общегосударственную сразу же, да, если там какая-нибудь скандальная там, история, или кто-то написал плохо про клуб, или про футболиста, или твой футболист где-то там похулиганил, то есть как бы контроль прессы тоже должен быть обязателен, и это все реально, просто надо быть поглощенным, и все это заранее готовить. Ну, соответственно, все городские, то есть это мэрия, обязательно нужно...
То есть уже политика практически?
Ну, потому что, опять же, в той же Лырии футбол это было одно из самых массовых мероприятий еженедельных.
Или всего города.
Да, еженедельных. Я не говорю там, да, иногда бывали концерты и тому подобное, где забивался стадион, но еженедельно это самый большой... как бы, где люди приходили. Поэтому, хочешь не хочешь, это всегда под контролем мэрии. То есть, если тебе кажется, я плачу, я делаю, что хочу, это исключено.
Угу.
Это 100% исключено.
Ну, то есть, самое главное – это подготовка во всех направлениях заранее, задолго до того, как непосредственно бумаги будут подписаны.
Да, но мы сейчас сказали о таких, мы не трогали спортивную составляющую, да, мы чуть-чуть другую сторону затронули, спортивная составляющая.
Ну, касательно спортивной составляющей тоже ведь подготовка, узнать рынок, какие команды, в какой футбол играют, что есть в самой команде, какие ресурсы и какие игроки, кто там подрастает в U19 на замену этим игрокам.
Конечно.
Это изучить, тоже изучить, разговор о подготовке.
Изучить активы, соответственно, да, изучить контракты футболистов, понять. Ну, если, ну, как бы в России тоже, я думаю, что есть там протоколы с академиями, да, то есть надо понять, изучить точно, как бы, какие все-таки взаимоотношения. Потому что там же тоже Бенфика ворует, условно, у Лырии футболистов, да, то есть надо понять. Это никуда не деться от этого. То есть надо понять, как это все работает, потому что иногда в академии работают люди, которые работают не на Лырию, а на Бенфику.
Такое тоже бывает?
Конечно.
Промышленный шпионаж?
Конечно. То есть работают на агентов, еще на кого-то. То есть это все есть. И только если ты сильный, если ты понимаешь, идентифицируешь вот эти вот все моменты, тогда у тебя есть шанс, что все будут работать именно на твой клуб. Но этим надо жить 24 часа в сутки.
Александр, спасибо большое, что приняли участие в записи подкаста. Всего доброго и удачи вашему клубу.
Спасибо большое. До свидания.